Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых меняют мир. В студии Алина Исаева, журналист и человек, мечтающий о собственном бизнесе, и Мария Кизима, совладелица компании «Франчайзинг Интеллект» и эксперт по созданию и развитию устойчивых франшиз. Партнер этого сезона – международная франшиза ресторана в формате Fast Casual Dining «Гагава». Привет, Маш.
Привет, Алин.
Сегодня у нас с тобой снова классная, потрясающая, вдохновляющая и опять вкусная история про очередную франшизу, связанную с общественным питанием, которая действительно вот вошла прямо-таки в катехизис того, что называется успешным бизнесом на этом рынке. И по мнению некоторых влиятельных красивых изданий про красивую жизнь, продукт этой франшизы входит в 50 главных удовольствий, которые нужно испытать в жизни. Конечно же, это синнабон, это вот это сладкое убийство вашей поджелудочной железы, вашего инсулина. Один синнабончик, действительно, это практически там, 50% от дневной нормы калорий для среднего человека. Ну, я утрирую, конечно, ладно, там треть, не половина. Вот. Но на самом деле это действительно еще одна легендарная франшиза, которая оставила огромный след в истории, в культуре. И история этой франшизы заслуживает прямо-таки разбора и внимания, потому что она действительно прям кинематографична. Начинается у нас все, вы думали, в Америке 60-х? Нет, в Америке 80-х. Основатель Синнабон Ричард Коман, на этот раз не юный студент, а уже успешный предприниматель, который исследовал, активно изучал новые ниши и рынки для себя. Он занимался до этого уже как раз-таки ресторанным бизнесом. У него была компания Restaurants Unlimited. У него было 5 ресторанов по всему Вашингтону и один на Гавайях, один в Иллинойсе. И как раз-таки он для себя изучал новые бизнес-направления, новые ниши. Его друзья, бизнес-партнеры посоветовали ему присмотреться к одному перспективному направлению и рассказали о кейсе конкурентов. Была компания под названием TJ Cinnamons, которая владела мобильными точками по продаже булочек на всяких ярмарках. Ну, в Америке это популярная история, вот эти вот фестивальчики, ярмарки маленькие, какие-то карнавалы. И вот эта TJ Cinnamons начала исследовать активно новое направление — точки в торговых центрах, типа нашего современного фудкорта. И люди голосовали за это своим кошельком, поэтому Ричард решил исследовать это бизнес-направление и расширяться, открывать новую точку с булочками. Для того, чтобы претворить свою мечту в жизнь, он начал искать себе эксперта, который мог бы ему помочь с развитием рецепта и, в принципе, с этим направлением. И связался с местной предпринимательницей, с ресторатором по имени Джерилин Брюссо, которая себе как раз-таки сделала репутацию на очень свежей, уютной домашней кухне, в частности, на выпечке. Как раз-таки булочках с корицей, то, что искал Ричард. И ее булочки были самыми вкусными во всем Сиэтле, о них ходили легенды. Поэтому он позвонил ей и предложил поучаствовать в подобном бизнес-проекте. Джерилин согласилась, и так родилась пекарня, родился Синнабон. Мы еще с тобой подробнее поговорим обязательно о том, что позволило, почему именно эти булочки, а не какие другие, потому что это действительно вдохновляющая история. Но расскажи мне, что у тебя есть интересного по поводу основания Синнабона. Какая у тебя информация?
У меня информация следующая, что на самом деле Рич Коман в начале, когда ему предложили эту идею, он даже обратился сначала к TJ Cinnamons с просьбой продать ему франшизу. Но они ему отказали. То есть, и это, мне кажется, тоже такой классный, интересный факт, что, будучи уже успешным, коммерчески успешным предпринимателем, Рич Коман понимал, что франчайзинг позволит ему сократить затраты времени и средств для того, чтобы запустить точно такой же продукт. Но ему отказали, и спасибо, что отказали, потому что впоследствии как раз и родился, благодаря его усилиям, этот бренд. Мне очень нравится как раз упорство Ричарда, потому что он был настолько уверен, что эта идея полетит, что даже еще не познакомившись с Джерилин Брюссо, а тем более да, не удостоверившись, что она будет готовить и вообще сможет приготовить рецепт знаменитых булочек, он уже арендовал площадь в торговом центре, где впоследствии как раз и будет располагаться на первая точка его новой компании. То есть он в отсутствии вообще каких-либо подтверждений, тут вот отказ, тут нет никого, тут нет команды, нет продукта, он уже идет, арендует площади, у него запуск через несколько месяцев, и только после этого он находит как раз контакт Джерилин Бруссо и договаривается с ней. И существует такая легенда, что после того, как ему отказали, потом он пытался найти еще какие-то контакты, не смог найти, он сказал: так, ладно, мы придумаем собственную концепцию, и не нужна мне никакая франшиза. И вот с этого и начинается история знаменитых булочек.
На самом деле уверенность Ричарда — это действительно то, что преследует потом и дальше эту франшизу, и его заразительная вот эта вот вера в свой успех, она сбывалась удивительным образом, потому что вот знаменитый слоган компании «Всемирно известные булочки с корицей», он появился не там, не 20, не 30 лет спустя. Они буквально открывали свою первую, единственную на тот момент точку, абсолютно никто не знал об их продукте. Они открывали первую точку в торговом центре с этой вывеской и с этим слоганом. Сейчас бы, наверное, ну, в частности, в России, мне кажется, закон о рекламе запрещает подобные слоганы, и, возможно, в Америке схожая история с подобным законодательством, но тогда это было можно, и действительно это сработало, и это такое хулиганское хвастовство оказалось пророческим для его бизнеса. И, мне кажется, вот даже в этом маленьком факте тоже выражается его абсолютная непоколебимая вера в свой успех. Мне кажется, это то, что можно себе позаимствовать у такой фигуры, как Ричард, для своего бизнеса в том числе. Есть еще один любопытный факт про Джерилин, которая тоже была достаточно легкая на подъем дама, поскольку, вот опять же, мы с тобой до записи еще это обсуждали, когда Ричард ей позвонил, она просто сказала ему «да». Она не знала, что за проект, какой бизнес, какие булочки. Она просто, услышав предложение от такого предпринимателя, сказала: «да, хорошо, встретимся там-то и там-то». И тогда Рич, познакомившись с ней поближе, оборудовал ей кухню на одном из своих ресторанов, позвал туда своего сына Грега, и вместе с Джерилин Грег начал выпекать булочки в поисках того самого идеального рецепта. Вот тут мы подходим к еще одному очень важному, интересному обстоятельству, а именно к рецептуре. Почему именно эти булочки? Вот здесь, опять же, хочется похвалить еще одно качество Ричарда, а именно его какую-то совершенно невыносимую дотошность. Они искали этот рецепт далеко не один день и не один месяц, потому что то не такая толщина теста, то не так они пропеклись, то мало сахара, то много сахара, то слишком пряно, то недостаточно пряно. Грег потом, сын его, вспоминал, что они с Джерилин проводили многие часы на кухне, несли отцу на пробу эти булочки, он жевал, выплевывал и говорил, что все не то. И тогда Грег написал, что да, мы с Джерилин научились терпеть неудачи и претерпели их очень много в поисках того самого рецепта. Здесь еще один важный факт, что стало, возможно, тем самым рецептом успеха, это специя. Они действительно очень много химичили, экспериментировали со специями, пока не нашли тот самый сорт корицы. Указывается, что это не индонезийская корица, собранная с определенной высоты, с определенного там вида деревьев. Ну, возможно, все-таки это секрет фирмы, какая именно корица используется, потому что, ну, в открытом доступе выкладывать такие данные. Вдруг кто-то захочет попытаться повторить рецепт тех самых синнабонов. Но, да, они перепробовали очень много разных вариантов, прежде чем Ричард попробовал и сказал: вот это мы будем продавать, вот это мы повезем выпекать в нашу точку. Надо сказать, что открылись они в первый раз в торговом центре. Это был такой не самый большой торговый центр под названием Sitak Mall в Сиэтле. И до этого более крупные торговые центры, опять же, к истории об отказах, более крупные торговые центры отказали Ричарду. Они сказали, что ну как-то это звучит сомнительно, поэтому ну вас нафиг. А в Sitak он получил очень классную проходную точку с большой проходимостью, с большим трафиком. И во время открытия он сделал тестовые бесплатные образцы. Вот как раз-таки они перед открытием заехали туда, начали выпекать, наполняя пространство торгового центра вот этим запахом. Вот история с аромамаркетингом, я думаю, ты подробнее позже об этом расскажешь. Она будет преследовать эту франшизу и тоже станет таким золотым маркером ее успеха, потому что этот аппетитный запах коричных булок Он наполнил еще до открытия весь этот торговый центр. Пришли первые посетители, увидели эту новую точку, увидели, что можно подойти, попробовать бесплатно и после купить как раз-таки свеженькую булочку с корицей. И в первый же день они заработали достаточно большое количество денег, и это стало действительно местной сенсацией. Все пошли пробовать их булки, и так понеслась с новой силой новая бизнес-модель, которую протестировал и успешно запустил Ричард.
Я хочу еще отметить тот факт о неравнодушии. Очевидно, как раз личные качества основателя Ричарда помогали ему выстраивать такие команды и такую потрясающую коммуникацию, как мне кажется, с окружающими его людьми, потому что вот та самая специя, о которой ты сказала, да, и которая является, по сути, главным прорывом успеха Синнабона, именно вкусовых его качеств, она произошла благодаря поставщику специй. Именно поставщик специй, видя, как команда Ричарда ищет эти вкусы, пытается что-то найти, он указал, что, ребят, вообще-то корица — это не просто корица. Как вино и кофе, у нее есть разные вкусы, и она собирается абсолютно в разных регионах, и очень сильно зависит, в каком регионе, в какой период времени была собрана корица, для того, чтобы она обладала определенными качествами. И вот тогда Ричард и попросил этого представителя: а проведите нам обучение, расскажите, а как бывает. И вот это позволило им найти тот самый вкус, ту самую корицу, которая стала идеальным дополнением в их рецептуре.
Мне кажется, это очень важный момент, который каждому предпринимателю нужно для себя отметить, а именно не бояться становиться в позицию ученика, когда ты развиваешь и работаешь над своим бизнесом. Ведь Ричард, по сути, вот если развивать твою мысль, он как опытный предприниматель мог этому поставщику сказать: слушай, дядь, ну куда ты вообще лезешь, я лучше знаю. И тогда не нашел бы он ту самую корицу или кассию, что там в итоге у него в этих булочках чудесных. И это очень важно, уметь прислушиваться к окружающим тебя людям, уметь им доверять и доверять их экспертности. Ведь ты тоже живой человек, ты не можешь быть экспертен и компетентен во всем. И мне тоже кажется, что это очень важное для предпринимателя качество.
Да, абсолютно с тобой согласна, что франчайзеры — это не только опытные предприниматели, визионеры, но и действительно должны обладать гибкой позицией по отношению и к своим партнерам франчайзи, и к стейкхолдерам их экосистемы, поставщикам, логистам и так далее. Спасибо тебе за такой ценный комментарий. Хочется отметить, что всего спустя год после запуска первой флагманской точки Ричард открывает первую франчайзинговую точку в другом уже торговом центре в Пенсильвании. И спустя 6 лет количество точек Синнабон возрастает до 180. Однако они располагаются пока только в Северной Америке, на территории США и Канады.
А через сколько лет у нас Синнабон покидает пределы родного региона присутствия и выходит в мир? Сколько лет им потребовалось на это?
Спустя 13 лет, в 1998 году, как говорят некоторые издания, Ричард был сосредоточен на других своих проектах и готов был продать Синнабон. Поэтому он его успешно продает за, ну, ни много ни мало, 65 миллионов долларов компании AFC Enterprises. И как раз уже AFC открывает заведение Синнабона за пределами Северной Америки, придав вот эту запоздалую достоверность как раз заявлению, которое с первых дней красовалось на флагманском магазине «Всемирно известные булочки с корицей». Вот тогда уже международная экспансия за пределы континента началась как раз. После чего уже в 2004 году AFC Enterprises продает бренд Синнабон другой компании Focus Brand. Как говорят некоторые источники, за 30 с небольшим миллионов долларов, и уже Focus Brand начинает разрабатывать и развивать концепцию Синнабона, при этом подтягивая ресурсы тех брендов, которые уже есть в копилке этой компании. Хочется отметить, что нынешний владелец Focus Brand зарабатывает как раз больше денег на концепции Синнабона, продавая их через другие рестораны и даже делая такие интересные коллаборации, интересные проекты, используя бренд Cinnabon с хлопьями, сливками для кофе, леденцы и даже алкогольной продукцией.
Это довольно интересная концепция для развития бренда на самом деле, и мне кажется, очень ценная и важная для такого бренда и такого продукта, как Cinnabon, потому что вот здесь мы можем с тобой уже проговорить о том, что вообще в чем ключевая особенность продукта и в чем его ключевая проблема, его ахиллесова пята. Cinnabon, как мы с тобой уже упомянули в начале, это не продукт ежедневного потребления. У них очень высокая степень усталости от продукта, и сами представители руководства франшизы говорят об этом, выступая на различных бизнес-мероприятиях, давая какие-то комментарии, какие-то TED-токи. Вот. И именно усталость от продукта, что ты приходишь, допустим, в торговый центр, берешь себе там по выходным эту булочку, но ты не будешь ее есть каждый день, потому что, ну, можно банально заболеть, если каждый день питаться Cinnabon'ами. И чтобы решить эту проблему, чтобы удержать аудиторию, чтобы поддерживать какой-то возврат, там, не знаю, retention rate, вот, как раз-таки, и просто обеспечивать себе приток новых покупателей, не терять продажи, Cinnabon очень активно осваивал разные новые направления, вот так, подобные, как вот коллаборации с какими-то другими продуктами, использование бренда, и в том числе новые точки распространения. В частности, в 90-х годах они для себя открыли аэропорт. Аэропорт само по себе такое место, где очень большие просторные помещения, где хорошо распространяются запахи, в том числе вот снова работает наш любимый аромамаркетинг. И также очень важна психология человека в путешествии, человека в аэропорту. Люди очень часто отказываются от своих привычных пищевых паттернов, от своих пищевых привычек, когда они в путешествии. И как раз-таки на это сделали ставку представители франшизы, открывая свои новые точки и действительно обеспечивая себя потоком людей, которые такие, ну, блин, сейчас мне лететь еще вот 4 часа, что я булочку себе не могу для настроения, что ли, купить? Даже если они в будние дни являются адептами здорового питания, добирания белка, клетчаточки и так далее и тому подобное. Что говорить, я и сама тоже изредка люблю себя побаловать каким-нибудь мини-бончиком, потому что целый все-таки не влезает, да, это объективно. Вот, но это, мне кажется, очень ценная для любого бренда находка подстраиваться под свою аудиторию, знать свои слабости и пытаться их обернуть в свою силу. Вот, как мне кажется, это прям очень важная вещь, которой мы можем у Cinnabon научиться.
Абсолютно поддерживаю твои тезисы. Лидеры проекта Cinnabon говорят о том, что наши продукты люди едят не столько потому, что они очень хотят булочку с корицей, а просто потому, что у них даже нет сил сопротивляться этому запаху. И вот эти грамотно выбранные локации — открытый потолок, через который доносится, разносится по всему замкнутому, обращая внимание, пространству эти запахи. И у людей уже нет никаких сил пройти мимо. И, как ты верно заметила, такие зоны, как аэропорт или сейчас торговый центр, который становится, ну, по сути, точкой притяжения для всей семьи, это такой маленький читмил, когда себе можно позволить абсолютно все. Как сказал Грег Коман, как раз сын Ричарда Комана, давайте посмотрим правде в глаза. Люди действительно хотят нас избегать, потому что все же хотят быть здоровыми, подтянутыми, красивыми. Поэтому мы должны встать у вас на пути. И вот это стало главным принципом успеха, помимо идеальной рецептуры булочек, конечно же, этого запаха, главным мостом — это офлайн-маркетинг. Арома, грамотный выбор локации — и открытые витрины, когда можно увидеть, как выпекаются эти булочки, как они выглядят и так далее.
Успех легендарных брендов заставляет задуматься, что все-таки лучше – бизнес с нуля или франшиза. Мы решили разобраться в этом вопросе и сделали рубрику, в которой рассмотрим ключевые отличия этих путей. А осветить все нюансы нам поможет партнер нашего подкаста – международная франшиза ресторанов «Гагава». Поговорим про операционные процедуры. Если коротко, это вся та работа компании, ради которой бизнес, собственно, и затевался. Она позволяет производить те товары и услуги, которые в итоге приобретает клиент. Например, для ресторана операционные процедуры – это работа кухни, бухгалтерии, логистов, закупщиков, менеджеров, маркетологов. Словом, всех тех специалистов, которых клиент не видит, но без которых предприятие не может работать. Чтобы бизнес работал стабильно и приносил доход, его операционные процедуры должны быть четко выстроены и спланированы. От этого зависит сервис и качество вашего продукта. Будьте уверены, даже не видя изнанки, клиент все равно достаточно точно может отличить бизнес с выстроенной операционной деятельностью от предприятия, в основе которого лежит хаос процессов и плавающая ответственность. Здесь франчайзинг выигрывает у бизнеса с нуля. Ведь становясь партнером франшизы, вы получаете операционные процедуры под ключ. Вся модель управления бизнесом выстроена и проверена. Все, что нужно, перенести ее в свою компанию и адаптировать под особенности локации, региона и объемов производства. Хороший франчайзер не только предоставит шаблон операционной деятельности, но и поможет с ее адаптацией и будет поддерживать вас на всех этапах сотрудничества. Именно так выстраивает партнерство международная франшиза «Гагава». Рестораны «Гагава» — это не просто бизнес, это место, которое любят за гостеприимство и уютную атмосферу. Франшиза придерживается принципа «fast casual dining» — свежеприготовленные блюда, высокая скорость обслуживания, простое меню с запоминающимися авторскими рецептами, сервис официантов и собственные залы. Своим партнерам «Гагава» предлагает комплексную помощь и сопровождение на протяжении всего сотрудничества. Специалисты компании составят прогноз продаж и окупаемости, помогут подобрать помещение, отремонтировать его и согласовать аренду, предоставят дополнительное обучение и консультации, помогут научиться управлять рестораном и, самое главное, выделят команду поддержки для запуска бизнеса. Кроме того, команда «Гагава» подскажет, какие меры господдержки есть в вашем регионе и как их получить. А также выделит грант на 1 миллион рублей на паушальный взнос и рекламу, если вы станете частью франшизы «Гагава» в 2025 году в регионе, где еще нет ресторанов бренда. Присоединяйтесь к семье «Гагава» и открывайте душевный и вкусный бизнес по франшизе. Ссылку со всей нужной информацией ищите в описании выпуска. Есть ли у нас, например, в России примеры брендов и кейсы, когда использовали схожие инструменты для того, чтобы привлекать свою аудиторию?
Ну, мне кажется, конечно, в принципе, часто фастфуды это используют. Очень сложно пройти мимо, когда где-то пахнет жареной картошкой. Ну и, в принципе, пекарни, запах свежего хлеба и кофейни, запах кофе. Эти методики используют даже риэлторы при продаже квартир, да, когда есть запах свежемолотого кофе и запах свежих булочек. Это придает атмосферу уюта, семейственности, безопасности, комфорта. И вот аромамаркетинг, не все его используют так грамотно, как Синабон, но это действительно очень работающий инструмент во многих сетях.
Берите на заметку, дорогие слушатели. Давай еще поговорим про маркетинг этой франшизы в целом. И мне хочется вспомнить про один безумно интересный кейс, который тоже заслуживает внимания, а именно кейс с сериалом «Во все тяжкие». «Во все тяжкие» — это на самом деле тоже такой легендарный сериал, который очень много кто любит, очень популярный проект. И повествует он о неоднозначных таких вещах, как там, распространение запрещенных веществ и прочее, что мы, конечно, осуждаем и абсолютно не поддерживаем. Но, в общем-то, этот сериал снискал огромную любовь аудитории, огромную популярность, и так сложилось, что в конце этого сериала перед спин-оффом про адвоката, спин-офф называется «Лучше звоните Солу», там идет случайное упоминание. В одном из финальных эпизодов адвокат Сол Гудман говорит Уолтеру Уайту, что собираются жить жизнью простого обывателя и работать в кафе «Синабон» в Омахе. И, в общем-то, бренд решил посотрудничать с этим сериалом. Или наоборот, сериал обратился к бренду за тем, чтобы сделать такой небольшой product placement как раз-таки, чтобы придать реалистичности. Но все-таки, да, есть какие-то примеры интересных выдуманных франшиз, которые фигурируют там в фильмах. У Тарантино, например, есть серия из фильма в фильм, повторяющиеся какие-то точки, ресторанчики. Но когда это какое-то реальное заведение, это придает все-таки повествованию особых красок. И Синабон решился на такую спорную с разных точек зрения коллаборацию, ведь все-таки это, ну, такой больше семейный бренд, он про уют, он про какие-то милые ценности, про то, про сладкие вкусные булочки, в конце концов, он не ассоциируется с агрессивным сериалом про мужчину, который варил метамфетамин, вот, в синих колбочках, и про грустного адвоката. Он вообще не про это. Но Синнабон решился на такую коллаборацию. И нужно еще один интересный момент, кто повлиял на это решение. Вот здесь мне тоже хочется рассказать эту интересную историю. И вернуться ненадолго в 85-й год, когда как раз-таки Грег отправляется открывать вторую точку в Лас-Вегас. Произошло это буквально, вот тоже важно сказать, спустя месяц после открытия первой точки. Они уже были готовы запустить вторую. И Грег, который управлял первой точкой вот там в Ситак Молл, он нанял себе на замену нового менеджера, женщину по имени Дебби Роули, которая настолько хорошо и классно вписалась вообще в семью этой франшизы, в этот бренд, что проработала там больше 30 лет. И на момент, когда происходят эти события с сериалом «Во все тяжкие», Дебби уже занимает пост вице-президентом по операциям во всей сети. То есть вот представьте себе, какой впечатляющий карьерный рост у человека от управляющей, от администратора на точке в торговом центре до операционного директора, по сути. И Дебби, узнав о том, что она была большой фанаткой этого сериала, и узнав о том, что им поступило такое предложение о сотрудничестве, она сказала: «Мы будем это делать, ребят, все, подвиньтесь все, пожалуйста, я лично поеду, встречусь». И она действительно приехала на встречу с представителями, с шоураннерами этого сериала, этого проекта, и главного героя, точнее, актера, который играет Сола Гудмана, она лично обучала на кухне печь эти синнабончики. То есть в кадре мы видим, вот как появляется синнабон, вообще фигурирует, что происходит. В этой первой серии этого сериала мы видим вот этого Сола Гудмана, который стоит в фартучке синнабона, и нам показывают, как он вот замешивает тесто, как он его раскатывает, как он наносит эту вот сладкую патоку. Там показаны прям его руки в кадре, и вот он стоит и действительно работает в синнабоне, как бы исполняя пророчество, данное вот Уолтеру Уайту, что он будет жить простой жизнью в Омахе. И сам Боб, он хотел действительно, чтобы в кадре были показаны его руки, чтобы это вот все было показано, что он это делает, чтобы это смотрелось натуралистичнее. И вот та самая Дебби, она его обучала этому секрету фирмы, научила его печь синнабончики. Кстати говоря, какой маркетинговый эффект это возымело? Некоторые сотрудники точек по всей Америке не понимали, почему к ним повалило столько людей. Почему так много посетителей, почему их больше, чем обычно? После выхода этой серии люди пошли попробовать синнабон, что там за булки печет Сол Гудман. Даже те, кто не ходил до этого в эти заведения. И да, с точки зрения маркетинга это оказалось весьма удачным проектом, хотя очень спорно с точки зрения, ну, даже вот бренд сейфити просто. Ваше, учитывая даже визуальную параллель, что нам в прошлом сериале показывали вот это вот, все вот эти вот наркотические лаборатории со всеми этими колбами, синими жижами, трубками, а тут вот с такой же дотошностью, с такой же, с таким же вот визуальным вот этим вот жиром показывают нам вот выпечку этих булочек. И эта вот визуальная рифма, она создает как будто бы ненужную ассоциацию с этим брендом. Особенно учитывая, что, вот как ты говорила до этого, что люди хотят нас избегать. Вот что ты думаешь по этому поводу? И как тебе вот такой хулиганский ход от синнабона?
Я заслушалась от твоей истории, и у меня было много мыслей в этот момент. Но, во-первых, конечно же, режиссеры сыграли на определенном контрасте для главного героя. И как мне кажется, что в данном случае синнабон выступил некой ассоциацией безопасной, комфортной жизни для главного героя. Да? То есть он уходит от той незаконной жизни, да, в сторону как раз такой серой, но безопасной. И мне кажется, что, конечно же, это было рискованно для бренда Синнабон, как отреагирует публика, непонятно и так далее. Здесь сыграл фактор как раз личности Дебби Роули, которая сказала: конечно же, да, вы что, с ума сошли? Потому что она обожала этот сериал, ей было очень интересно. И, по сути, мы видим, что вот эта смелость, азарт и ее интерес к этому делу, потому что она делала то, что она любит этот бренд, ей было интересно смотреть этот сериал, и ее азарт, а давайте поучаствуем, а давайте попробуем, потому что мне это супер интересно. По сути, она раскрыла двери новой публике, новой аудитории, что подтверждает, опять-таки, твои примеры, что продавцы не понимали, почему повалил так народ, который раньше вообще не заходил и не слышал. Таким образом, они для себя открыли Точнее, они себя открыли той аудитории, которая раньше про Синнабон не знала. То есть они любили посмотреть что-нибудь такое интересненькое, да, какие-нибудь такие сериальчики. А Синнабон — это все-таки более семейный формат, более такой комфортный формат. Кофе попить, булочку вкусно съесть и погнать дальше. Вот. Поэтому я думаю, что отлично, что они решились на такой эксперимент. Как мы видим, он удался, хоть и был достаточно рискованным, но здесь при грамотном подходе у них все получилось. И еще хотела сказать о том, что вот когда ты рассказывала так завороженно про вот этого вице-президента по операционным вопросам, я в очередной раз убедилась, что как здорово, когда люди находятся на своих местах и занимаются тем, что они любят. И как здорово не жить в стереотипах, то есть не выстраивать какие-то барьеры стереотипов, даже если ты известный бренд, даже если ты сидишь и занимаешь высокий пост. И еще раз это подтверждает ту линию гибкости, ту линию открытости, которую заложил фундамент-основатель Ричард Коман, когда он говорил, что так, давайте посмотрим, давайте послушаем наших поставщиков, давайте попробуем здесь, давайте напишем вот это вот всемирно известные булочки, хотя у нас вообще первая точка, нас никто не знает, и нас выпирают из всех торговых центров, нигде не хотят видеть, вот здесь только на окраине готовы нас пустить, да, а мы повесим такую вывеску. Вот это как раз красной нитью идет через всю историю Синнабона, и вот этот маркетинговый ход как раз в сериале «Во все тяжкие», он тоже находит свое проявление.
Вообще потрясающе, на самом деле. Мне безумно нравится эта история. И да, хочется просто пожелать и посоветовать нашим слушателям, в том числе, будьте смелее и будьте гибче. Это действительно то, что ведет к успеху и помогает бренду развиваться, не стоять на месте, пробовать новое. А расскажи, пожалуйста, вот Синнабон — это один из тех брендов, который после известных событий не покидал Россию и даже не ребрендился здесь, насколько я знаю. Как был Синнабон, так и остался. Вот буквально на прошлых выходных мы, заезжая в МФЦ, тоже изменили своим пищевым привычкам там в торговом центре. Как раз-таки тоже прикупили себе, не устояв перед аромамаркетингом, маленьких мини-бончиков. Кто управляет нашей вот этой франшизой замечательной в России и как она развивалась здесь? Какая у нее была история?
Да, у нас действительно присутствует на территории России, насколько я помню, более 180 пекарен Синнабон. И владельцам брендов не только Синнабон, но и ряда других брендов, которые в том числе принадлежат Focus Brands, является компания Mega Group. И они являются мастер-франчайзи бренда Синнабон, то есть они не только владеют собственными точками, но и также заключают договоры коммерческой концессии на территории России уже от лица правообладателя, развивая здесь франчайзинговую сеть по сути, субфранчайзингу, заключая договоры на 10 лет со своими партнерами-франчайзи. Бренд пришел в Россию в 2009 году, но масштабное развитие по франчайзингу началось в 2011 году, когда вот как раз крупнейшие франчайзи Синнабона в России начали открывать первые пекарни в Санкт-Петербурге и в Москве. Стоит отметить, что вот ознакомившись вообще с франшизой Синнабон и с их сайтом, они действительно предоставляют такую грамотную системную поддержку партнерам франчайзи. Единство вкуса обеспечивает уже поставки замороженного теста и четкие стандарты деятельности, которые получены уже от головных компаний.
На самом деле отличная история, что франшиза все-таки развивается здесь и... Думаю, что это такое перспективное успешное направление, к которому тоже можно присмотреться, потому что стратегия успеха у Синнабона, она выверена годами, она действительно работает, и действительно это такая история о противостоянии людей своим соблазнам, которая всегда будет таки разворачиваться в пользу соблазнов. Как бы это забавно ни звучало. Я думаю, на этом мы с тобой можем завершать еще одну прекрасную историю, которую мы рассказали нашим слушателям. Подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а мы с вами прощаемся до следующих историй о легендарных франшизах. Пока-пока.
Всем пока.